Братья и сестры, сегодня, наверное, самое радостное событие в жизни каждого христианина. Сегодня мы празднуем светлый праздник Пасхи Христовой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присядьте, братья и сестры, перед тем, как прочитать проповедь, хотелось бы такой урок апологетики провести, знаете, доказательство воскресения Христа. Во-первых, знаете, первое доказательство – это пустая гробница. А многие представители религии имеют могилы, да? Помните, Магомед умер, основатель ислама, и люди, исповедующие эту религию, они ходят на хадж, чтобы посетить святые места, в том числе и посетить его могилу. Знаете, философы, которые оставили там наследие большое, они тоже имеют свою могилу, они умерли, у них есть место погребения. Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин хотел живо, коммунисты утверждают, что он жил, жив и будет жив, на самом деле он мертв. И вот подтверждение тому очередь мавзолея, который постоянно идет к его гробу. Но гробница Христа пуста. Он воскрес из мертвых, он жив. Это наша с вами апологетика, наша с вами вера. Это первый момент. Второй, очень важный. Отваленный камень. Вы знаете, братья и сестры, гроб, который имел в виду Слово Божие, который понимает русский человек, немножко различается, правда? Гроб наш представляет деревянный ящик, который сбивается, обшивается какой-то материей и потом опускается на 2 метра глубь и засыпается. Евреи не так хоронили. У них была высеченная пещера, гроб, в который они вложили тело усопшего. И огромный камень размером от 1,5 до 2 тонн, высеченный из известняка или песчаника, круглой формы, закатывался по желобу вверх и заклинивался. Когда тело вложили в гробницу, клин выбивали, и он намертво запечатывал вход в гробницу. То есть, чтобы открыть его, нужно было много рослых, сильных мужчин, чтобы подкатить по наклону. Вы знаете, когда Христос воскрес, камень был отвален. То есть, сила воскресения не смогла удержать Христа запечатанным за этим камнем. Кроме этого, братья и сестры, телены особо святые. Вы знаете, мы читаем в Слове Божьем, что когда Христос умер, пришли Никодим и Иосиф Римофейский, да? Они попросили Пилата взять тело, привезли его к месту захоронения, и Никодим принес с собой ароматной смолы, знаете сколько? Литров около 100, мы читаем, да? То есть это огромная емкость с клейкой, ароматической жидкостью. Через несколько часов после того, как мертвое тело заворачивалось в эти пелены, это все высыхало и становилось таким ядким панцирем, который, ну, невозможно было освободиться без посторонней помощи. Помните воскресение Лазаря, да? Христос сказал им, освободите его, он не может самостоятельно вас сделать, и люди стали его распеленовывать. Но когда Иоанн заглянул в гробницу, он увидел, что пелены лежали свитые, они не были развернуты, но Христа там не было, и плат лежал особо отдельно свитый. Но сила воскресения позволило Христу выйти из этих пелен, не разворачивая. То есть, вот эти пелены – это прямое подтверждение чудесного воскресения Христа. Дальше – римская печать. Вы знаете, когда Христос умер, первосвященники пришли к римским властям, к Понтию Пилату, с тем, чтобы наложить печать на гробницу. Под страхом смерти печать нельзя было сорвать. То есть, тот, кто срывал когда-либо римскую печать, понес за это смертную казнь. Но печать была сломлена. И никакая римская власть, никакая империя не могла удержать Христа в гробе. Еще один аргумент – это стражники. Вы знаете, братья и сестры, римские легионеры были мужественные, сильные воины. Со времени прихода Христа на землю огромная римская империя управлялась легионерами. То есть они завоевали весь мир. Они завоевали Египет, Восток, Запад. Огромная территория была удерживаема римскими воинами. Это были бесстрашные воины, ветераны сражений. Так вот, когда Христос умер, предполагают, что один отряд воинов-стражников представлял себе 16 человек. Они делили ночь на страже, каждые 3-4 часа стража менял, 4 человека охраняли, а остальные 12 спали здесь же, возле гроба. Они никуда не ходили, они несли в гарнизон, они были на вооружении, чтобы в случае какой-либо опасности представлять себе мощную боевую единицу. Но знаете, что произошло? Они в страхе убежали. То есть те, кто содержал весь мир в страхе, сами были испуганы. И мы видим эту ложь, которую им сказали первосвященники и фарисеи, что ученики пришли и забрали тело. Вы знаете, учеников было 10, Фомы не было почему-то в этот период времени, он спустя неделю пришел, да? Иуда был предателем, и 10 человек испуганных, ошеломленных людей просто не могли бы 16 человек вооруженных людей, которые привыкли воевать с юности, привести в такой трепет. Сила воскресения сделала то, что они просто пали, как мертвые, написано. То есть они смертельно испугались землетрясения и отваленного камня. Они бессильны были что-либо сделать. Еще один аргумент. Это бесстрашие учеников. Мы читаем с вами, да, что они были напуганы, что они думали, что все закончено. Христос умер. Что делать? Пойдем ловить рыбу. Возвращаемся к старым делам. Надеялись было, что вот восстановится Царство Божие. И все. Крах всем надеждам. Что сделало из вот этих испуганных, трусливых учеников, бесстрашных проповедников Евангелия? Ответ очевиден, братья и сестры. Это воскресение Иисуса Христа. Другого ответа быть не может. Именно воскресший Христос побудил их и дал им силу, чтобы они громогласно проповедовали Евангелие. И последнее свидетельство такое, субъективное. Это наше личное свидетельство, братья и сестры. Слово Божие говорит нам, вы вкусили, как благ Господь. Я говорю тем, кто пережил возрождение, да? Почему мы верим, что Христос воскрес? Потому что Господь вложил в нас эту уверенность, друзья мои. Нам не надо заканчивать семинарию или читать научные книги. Мы твердо уверены, что Христос действительно воскрес. Помни, как явился воскресший Христос Саулу, который бежал для того, чтобы гнать Церковь Божию. У нас, может быть, не в такой драматической форме, но тем не менее мы получили свидетельство, что Христос – живой Бог, который воскрес в нашем сердце. Аллилуйя, друзья мои, это радостная вещь для нас с вами, это доказательства, которые нам, в принципе, не нужны. Но в мире, в котором мы живем, люди, которые оспаривают, это очевидное, ясное доказательство того, что Христос действительно воскрес из мертвых. И хочется поговорить о благословениях, которые мы имеем лично, как верующие дети Божьи, как те, кто наследует быть воскрешенным. Во-первых, братья и сестры, верующие возрождены воскресением Иисуса Христа. Апостол Петр в своем первом послании, 3 главе, так говорит. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. То есть мы с вами получили возрождение благодаря тому, что Христос воскрес и дал нам эту новую жизнь. Второй очень важный момент. Христос, христиане оправданы воскресением Христа. Вот этот очень хороший плакат. Но Христос воскрес для оправдания нашего. Вы знаете, чувство вины это то, что тяготит многих и многих людей. Все мировые религии пытаются каким-то образом, осознавая свою абсолютную греховность пред Богом, ну, дать себе искупление, там, они приносят кровавые жертвы, там, что-то делают, чтобы как-то смягчить то большинство, которое им поклоняется. Но христианам нет в этом нужды, потому что мы оправданы благодаря воскресению Христа. Если Христос умер за грехи наши, если мы возложили наши грехи на жертву Христа, то верим, то мы оправданы, друзья. Знаете, сегодня многие обвиняют христиан. Сегодня тысячи клеветников есть, которые говорят, да это секта, это деструктивно, это плохо, это нехорошо, это вот там всякие-всякие вещи придумывают. Вы знаете, что говорит апостол Павел? Кто может обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их, друзья мои. Пусть весь мир говорит, что это плохо, нехорошо. Бог нас оправдывает. Вы знаете, люди очень долго помнят наши промахи. Когда человек обращается к Богу и начинает ходить в церковь, и говорят, смотри, а был бывший пьяница, а сейчас ходит тут, надо же, святой стал, да? Святоша. И люди спят и не хотят простить, но Бог оправдал. Это великая драгоценность для нас. Оправдал, потому что Христос взял эти грехи, взял этот грех пьянства, взял этот грех безбожия, взял этот грех богохульства и все остальное, и вознес на крест и умер там для того, чтобы нам получить это оправдание. Еще одно благословение. Сила воскресшего Христа участвует в освящении верующего. Я хочу привести текст первого послания к Ефесянам, он записан. Очень важный текст. То есть, какой силой мы побеждаем грехи в жизни? Почему, когда верование мы были рабами греха, теперь стали свободными и можем побеждать дела плоти? Ответ очевиден. 19-20 стих 1 главы послания к Ефесянам. И как безмерно величием могущество его в нас, верующих по действию бездержавной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себе на небесах. То есть Слово Божие говорит нам о том, что мы с вами побеждаем силу греха, мы с вами свободны от власти греха, благодаря воскресению Иисуса Христа. И последнее, братья и сестры, Слово Божие говорит нам о том, что мы будем прославлены в вечности. То есть Христос воскрес. Слово Божие, первое послание к Римлянам говорит так, да? Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Мы помним Христа, да, когда Он воскрес. То есть Христос внезапно появился через закрытые двери. Там, непонятно, через стену Он прошел, через закрытые двери. Но оказался среди учеников. Христос мог быть неузнаваем. Тело Его было прославлено, тем не менее, оно было человеческое тело. Христос явился, знаете, как ледокол, который проламывает льды для того, чтобы потом прошли караваны судов за ним. Так Христос, первенец, открыл нам небо для того, чтобы явить нам свою славу вечности. Это те благословения, которые Бог нам дает. Мы сегодня будем читать текст, который еще о двух благословениях нам говорит, и мы над ним поразмышляем. Давайте мы встанем, откроем наши Библии на Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 по 21 стих прочтем, по 23. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики, были закрыты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги свои, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Присядьте, братья и сестры. Это очень важный текст. И первое, что здесь мы видим, великое благословение, это внутреннее успокоение. Вы знаете, вот тот, кто не знает Христа, он никогда не знает подлинного покоя. Я читал воспоминания Джоша Макдоуэлла, вот такой христианский писатель, апологет. Он описывался, что учился в университете, и говорит: внешне все было нормально, благополучно, но внутри там постоянно кипели какие-то страсти, чего-то хотелось достичь, какая-то зависть, какие-то там всякие побуждения плоти, как очаг снова и снова загорает. И потом он уверен, он говорит: в сердце наступила полная тишина. Знаете, как сказал Августин Блаженный? Он сказал: Бог создал нас по своему образу и подобию, и мы успокоимся только тогда, когда впустим Его в свое сердце. То есть другого пути успокоения нету. В другом смысле просто жизнь не имеет никакой цели и смысла. Мы здесь видим учеников, которые потеряли надежду, которые были испуганы, которые заперлись, там иудеи боялись они, подумали, сейчас начнутся гонения, и они там сидели. Но Христос появляется среди них. Знаете, что Он приносит? Мир вам. То есть Он дает внутреннее успокоение. Вот это тот мир, который мы, он непостижим для нашего ума, друзья мои. Тот мир, который дает Христос, абсолютно непонятен неверующему человеку. Неверующий человек, мир, вы знаете, когда? Когда все хорошо, тогда мирно. Как только плохо, мир просто улетучивается, как облако в ясный день, да? Но христиане имеют мир внутренний, глубоко в своем сердце. Помните мир сердца, который испытывал апостол Павел с Силуаном, когда их заточили в темницу в городе Филиппах. Предварительно их дали 40 ударов без одного, то есть это очень мучительно было. Потом их привели в темницу, где заковали в колодки. То есть, чтобы понять эту ситуацию, надо просто представить, что вот изобретательный злой ум человека делает для того, чтобы себе подобное причинять боль. Это такое представление, когда руки и ноги были вытянуты насколько можно в длину, и через 10 минут это все затекало, то есть это причиняло невыносимую боль. Нельзя было пошевелиться. В таком положении находились эти люди, предварительно избитые, осмеянные, оплеванные. Знаете, что делают эти люди? Ну, самое время мирскому человеку вставать и плакать. За что, Господь? Но они радуются. У них глубокий мир сердца, они воспевают хвалу Богу. Вот этот мир, который дает Христос, который непостижим для ума неверующего человека. Мы видим здесь, что эти люди, они очень обрадовались. Они очевидно узнали, что это Христос. Друзья мои, знаете, некоторые люди говорят, что это подделка, там кто-то другой приходил. Но они видели пробитые руки Его, пробитые ноги, огромную впадину в боку, пробитую копьем римского сотника. И они действительно удостоверились, что это воскресший Господь, Сын Божий. Знаете, что дает еще успокоение какое? Это успокоение дает нам огромную уверенность в смерти. Знаете, как сказал апостол Павел, да? Он говорит так: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. То есть до воскресения Христа люди панически боялись смерти. Сегодня многие неверующие боятся смерти. Вы знаете, сегодня, когда я представляю, что мне возможность где-то быть на таком коронном событии, на похоронах, я вижу, как убиваются неверующие люди. Они навсегда прощаются просто, у них нету надежды. И как спокойно верующие провожают своих родственников, правда? Почему? Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания», потому что там Христос и нас в свое время встретит. Пройдет время, и мы с вами там будем. Это уверенность в том, что с нашей смертью жизнь только начинается, подлинная жизнь, потому что Христос воскрес. Великий проповедник, евангелист Муди, в день своей смерти, знаете, как сказал? Это день моей коронации. Я всю жизнь ждал этого дня. То есть тысячи людей подтвердили, что им не страшна смерть. Вы знаете, первые 300 лет христианство испытало свирепые гонения стороны Римской империи. Они то усилились, то уменьшались. Но все 300 лет христиане были вне закона. Их бросали на ристалище церковь, их бросали, топили в водах прудов, их распинали на крестах, их сжигали, допускали прочие всякие издевательства, которые только мыслимо человек. И христиане с радостью принимали смерть, потому что верили, что там, за смертной чертой, их ждет Христос. Это дает нам воскресение Иисуса Христа. Кроме этого, братья и сестры, это внешнее служение. То есть Христос воскрес для того, чтобы поручить нам служение. Он не просто воскрес, чтобы мы также где-то запирались в домах, тайно там, и там где-то, знаете, есть такие тайные христиане, тайные ученики, которых я не приемлю, братья и сестры. Мы с вами призваны быть свидетелями Иисуса Христа. И Бог поручает нам это свидетельство. Давайте мы рассмотрим три аспекта служения, которые Бог нам поручает. Во-первых, полномочия для служения. Да? Он говорит так: как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Христос был представителем Бога Отца на земле. Знаете, как он сказал? Он говорит: видевший меня, видел моего Отца. То есть он пришел, чтобы выполнить полностью волю Отца Небесного. Он представлял Бога. Он открыл нам Бога в любви. В Ветхом Завете не знали Бога любви, правда? В Ветхом Завете знали Бога святого. Но в Новом Завете мы знаем, что Бог есть любовь. Почему это знаем? Христос открыл нам Бога любви. Христос открыл его суверенную власть. Христос открыл его вседержавную силу. Христос открыл его власть над силами природы. Христос был послан Отцом для того, чтобы выполнить поручение. Сегодня Христос уполномочил нас с вами. Сегодня Христос дал нам полномочия для служения, говорит: я посылаю вас. Мы сегодня представители от имени Христова. Мы сегодня уполномочены возвещать людям Евангелие Иисуса Христа. Это очень важно. Мы не о себе возвещаем, мы не к себе призываем. Мы не призываем сегодня: придите вот сюда на Победу 47. Мы сегодня говорим: приходите ко Христу, потому что Он нас послал для этого, потому что мы свидетели, и наша жизнь говорит о том, что произошла радикальная перемена тем, что мы были до уверования, тем, чем мы стали. Вот. И мы с вами должны понимать, что все истинные служители Иисуса Христа, они поставляются на служение самим Христом. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит так: и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть это подарок Христа своей церкви. Христос дает дары церкви, посылает служителей, наставников, пастырей, учителей, для того, чтобы церковь могла возрастать, для того, чтобы церковь могла получать правильное наставление. Кроме этого, Иисус Христос дает силы для служения. Вот здесь он говорит: сказал себе думу, сказал: примите Духа Святого. Получили они Духа Святого в тот день? Ответ: нет, не получили. Почему? Я попробую вам ответить на этот вопрос. Мы не видим этих людей, которые бы что-то произвели до дня Пятидесятницы. Они также оставались в Иерусалиме. И также потом я слышал слова Христа, который говорит: будьте в Иерусалиме до какой поры? Пока не облечетесь силой свыше, пока не придет день Пятидесятницы. Здесь Христос символически указывает на тот момент, когда огромная сила Святого Духа их осенит, и когда они получат такую силу, что смогут громогласно провозглашать Евангелие. Помните эту силу, которая была у Петра, да? Когда он провозгласил Евангелие, 3000 человек покаялось сразу в один день. Представляете себе, да? То есть, как вот у нас 30 человек сидит здесь, да, где-то на площади, проповедь раздается, и 3000 человек сразу, моментально становятся христианами. Такая огромная сила была в момент, потому что Христос победил смерть и получил силу для воскресения от Отца Небесного. Он воскрес и нам дал эту силу, дал обетованную Святого Духа. Кроме этого, Он дал нам власть для служения. То есть христиане, христианские служители обладают огромной властью. Здесь написано так: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Братья и сестры, очень сложный вопрос такой, знаете, есть церкви исторические, православные, католисты, которые говорят, священник, который, ну, мягко говоря, не очень сам-то чист греха в грехах, он говорит: я тебе прощаю грехи. Может ли кто-то прощать грехи, кроме Бога? Слово Божие говорит нам однозначно, то есть никто не может прощать грехи, кроме Бога. О чем здесь речь идет? Что говорит Христос нам? Братья и сестры, Христос дал нам свое драгоценное слово. И на основании этого слова мы можем любого призвать и сказать, если ты сегодня покаялся, ты получишь прощение грехов, потому что Христос так говорит, не потому что я тебе хочу простить, или я тебе там хочу что-то дать. Потому что Христос так поручил мне, и я на основании этого, как посланник миротворца, призываю тебе примирись с Богом сегодня. Я тебе обещаю на основании Библии, что ты получишь прощение грехов и дар вечной жизни. Так сказал Христос. Я не могу себе это сказать, у меня нету сил для этого. Я могу пригласить кого-то накормить, но я не могу простить или дать здесь вечную. Это не в моих полномочиях. Но как посланник, как тот, кто кто наделен полномочиями Христа, я имею право, могу сказать, примирись с Богом сегодня, и ты будешь иметь здесь вечную. И на этом же основании я могу сказать, если ты сегодня упорствуешь и не хочешь стать под струю крови Христовой, ты завтра будешь осужден, потому что придет суд. И мы так или иначе, братья и сестры, связаны с кровью Христа. Или кровь Христа оправдает нас и сделает чистыми, или кровь Христа осудит нас и сделает нас виновными перед Богом. Поэтому на основании Слова Божьего, на основании того, что говорит нам Иисус Христос, мы можем провозглашать Евангелие всякому живущему. На основании слова можем сказать немцу, французу, русскому, чукче, кому угодно, сказать, примирись с Богом сегодня, и ты получишь прощение грехов, и жребий со священными. Мы смело это можем возвещать, братья и сестры, потому что Христос это поручил нас. Пусть Господь нас благословит еще размышлять сегодня, радоваться в своем сердце тому, что Христос сделал ради нашего искупления, радоваться его воскресению, что узы смерти не смогли удержать его. И расторгнув эти узы, он дал нам огромные полномочия для служения. Давайте пользоваться дерзновением. Давайте применять это. Давайте не будем робкими такими учениками, которые там за дверью. Будем, выйдем для того, чтобы сегодня проповедовать воскресшего Христа, который расторг узы смерти ада. Аминь. Помолимся.